I've been touched by the messages we've heard today, and I'm grateful to be with you today.
Я так благодарен за возможность быть с вами сегодня. И мне нравится трудиться с теми, кто так прилежно служит в программе семинарии института. Джилл и я были студентами одного и того же класса семинарии более 40 лет тому назад. И помимо изучения Евангелия в том классе, я также обрел возможность лучше познакомиться с ней, заинтересоваться ею. Это еще одна причина, почему у меня такие трепетные чувства в отношении семинарии. Мои родители познакомились через программу института во время учебы в университете. Их свадебный прием состоялся в здании церковного института. Это еще одна причина, почему я люблю программу института. Вместе с Джилл мы очень благодарны за влияние программы института и семинарии на каждого из наших детей. У нас 9 детей. У каждого из них теперь своя семья, за исключением самой младшей, которая через пару недель должна вернуться с миссии полного дня. Сейчас мы в другой ситуации в сравнении с той, когда все наши 9 детей жили вместе с нами, когда мы прикладывали максимум усилий, чтобы вырастить и обучить их. Я так рад, что в те времена не было веб-камер. Это было бы еще что-то, если бы в семье Джонсон стояла камера с круглосуточной видеосъемкой. Так как мы серьезно относились к воспитанию детей, мне нравилось наблюдать за другими родителями, а также анализировать наши методы воспитания. Вы, наверное, подумаете, что после стольких лет я стал экспертом в области воспитания, но это не так. Однако я хотел бы кратко сфокусироваться на двух воспитательных приемах, которые используют успешные родители. Такие родители ставят своим приоритетом воспитание детей в праведности. Первое наблюдение заключается в том, что родители, поставившие перед собой такую цель, принимают решения, основанные на долгосрочной перспективе. Другими словами, их решения не основываются на том, что было бы проще прямо сейчас, а на том, что будет полезнее всего для их детей на протяжении их жизни и даже вечности. Они руководствуются интуицией относительно того, что нужно делать сейчас, чтобы помочь их детям стать теми, кем они должны стать. Такие родители способны помогать своим детям видеть свою жизнь в перспективе. Подчас родители посещают искушение принимать решения, основанные на том, как они будут выглядеть в глазах других, или что было бы проще всего осуществить в краткосрочной перспективе. Когда я был маленьким, я украл конфету из небольшого магазина. Я, должно быть, выглядел исполненным чувства вины, потому что моя мама быстро обнаружила, в чем было дело. Для нее проще всего было сказать мне «больше так не поступать» и отчитать за воровство. Но она хотела, чтобы я получил урок на всю жизнь. Поэтому она отвела меня в магазин и заставила меня рассказать владельцу о своем поступке и пообещать заплатить за украденную конфету, заработав деньги, выполняя ее поручение. Владельцами магазина были ее родственники, и поэтому я уверен, что ей было неудобно отводить меня к ним и признаваться в том, что я натворил. Но она была больше заинтересована в том, каким я стану в будущем, чем в том, что ее родственники подумают о ней в тот момент. Складывается тенденция, когда родители начинают выполнять школьные задания за своих детей. Несмотря на то, что мы хотим, чтобы наши дети преуспевали в школе, родитель, выполняющий домашнее задание за ребенка, в действительности наносит ему ущерб, который отразится на его будущем. Иногда желание похвалиться оценками детей или их достижениями и наградами в других областях может просто ослепить нас относительно того, что в действительности может помочь им в их обучении и совершенствовании. Я также верю, что дети могут чувствовать даже без слов, если родитель движим эгоизмом или тем, что, как он считает, будет наилучшим для ребенка. Я благодарен за то, что родился у праведных родителей, которые, подобно каждому из нас, не были совершенными, но старались быть преданными родителями. Несколько лет тому назад меня посетило сильное желание, чтобы мои дети выросли и стали такими же хорошими людьми, как мои родители. Размышляя над этим и думая, что нужно для этого сделать, я пришел к выводу, что характер, мудрость и знания моих родителей были приобретены в результате преодоления сложностей и испытаний в их собственной жизни. Я осознал, что мои собственные дети будут сталкиваться с испытаниями, и что я не могу и не должен искусственно защищать их от всех болезненных последствий жизни. Мы можем помогать нашим детям видеть свою жизнь в перспективе. Возможно, наиболее эффективный способ такого подхода заключается в том, что нам нужно самим быть такими людьми, которым нам бы хотелось бы, чтобы они сами стали. Для маленького ребенка естественно желание походить на родителей. Быть таким человеком, каким мы хотим, чтобы стали наши дети, может быть сильной мотивацией для них. Если они видят нас, старающимся походить на Иисуса Христа, они также с большей вероятностью будут сами пытаться уподобиться Ему. То, как мы справляемся с ситуациями, также представляется важным. Вторым важным аспектом является то, что успешные родители берут на вооружение истинные принципы обучения и руководства. Я думаю, что наилучший обзор этих принципов представлен в 121-м разделе «Учения Заветов». Эти стихи относятся к принципам руководства во священство, но они также применимы к воспитанию детей. Мы читаем в этих стихах, что права священства нераздельно связаны с силами небесными, и что силы небесные не могут быть неуправляемы, неприменяемы, иначе как согласно принципу праведности. Если мы пытаемся прибегнуть к контролю, властному господству или принуждению над душами детей человеческих в какой-либо степени неправедности, то вот небеса отдаляются, и Дух Господень опечален. Страх, принуждение, манипуляция и неправедное господство не приведут к изменениям, которые мы хотели бы видеть в наших детях. Такие подходы могут принести результаты, но не те результаты, которые нам хотелось бы, потому что силы небесные не включены в это уравнение. Контроль, принуждение и манипуляция могут породить подчинение, но они не способствуют обращению. Если есть какой-либо реальный прогресс с ребенком, он происходит вопреки принуждению, а не благодаря ему. Неправедное господство не становится источником реального духовного роста, потому что такой рост происходит, когда человек самостоятельно решает поступить правильно, а не когда его принудили или заставили вести себя таким образом. Принуждение детей поступать правильно может порождать бунтарство. Президент Бой Пекер сказал: «Руководители приглашают, убеждают, поощряют и дают рекомендации в духе доброты и кротости. Члены церкви откликаются свободно, направляемые духом. Только такой отклик имеет нравственную ценность. Поступок можно назвать добродетельным лишь в том случае, если он выражает характер и склонности человека, то есть если он возникает из его знания, веры, любви и религиозных устремлений. Страху и насилию нет места в царстве, потому что они не вызывают нравственных поступков и находятся в противоречии с божественным даром свободы воли». Конец цитаты. «Самые хорошие родители из тех, что мне встречались, мотивированы любовью к своим детям, а не тщетной амбицией, гордыней и стремлением скрыть свои собственные грехи. Они основываются на принципах праведности, которые связаны с силами небесными: убеждение, долготерпение, мягкосердечие, кротость, любовь непритворная, доброта и совершенное знание. Используя эти праведные принципы, мы можем помочь нашим детям распознать свой потенциал. Они будут доверять нам вместо того, чтобы бояться нас. Мы можем помочь им обрести воодушевление, чтобы стать теми, кем они предназначены стать. Эти два принципа воспитания детей – видение перспективы и использование принципов обучения и руководства – применимы как для учителей, так и для родителей. Я бы хотел также рассмотреть их в свете наших усилий поднять планку изучения посредством новых требований для успешного выпуска из нашего образовательного учреждения. Эти требования разработаны с целью оказания помощи в реализации целей семинарии и институтов в жизни наших студентов. Недавно я весь съежился в душе, услышав слова о реакции на новые требования. «Наконец-то, у нас есть что-то ядреное». Мы хотим, чтобы эти требования вдохновляли студентов и помогали, но не кусали их. Вы будете играть ключевую роль в оказании помощи студентам в повышении планки их обучения, если они будут выполнять эти требования. Перед служением на миссии мои самые сильные опасения были связаны с изучением иностранного языка. Я не страшился отправки в другую страну или сложности с умением находить общий язык с напарником или даже преподавания Евангелия. Но по английскому языку у меня были не самые лучшие отметки. Я не говорил на иностранном языке. Я тогда задумывался, смогу ли вообще справиться с этим. У меня был учитель на миссии языковой подготовки, сегодня мы назвали бы это центром подготовки миссионеров, который меня по-настоящему вдохновил. Он видел все в перспективе и помог мне распознать что-то еще, помимо запоминания слов и разбора грамматики. Он помог мне видеть важность изучения данного языка, чтобы я мог благословлять жизни других людей. У него были высокие ожидания в отношении меня и других миссионеров. Однако он помогал нам соответствовать этим через непритворную любовь и убеждение. Благодаря его воодушевлению и вере в меня, я решил выучить этот язык не по его понуждению, а по собственному желанию. Это желание сформировалось благодаря Господу и этому учителю. Ни тот, ни другой не использовали нажим. Влияние этого учителя стало одной из причин, почему я решил стать учителем. Моего отца был учитель, который оказал громадное влияние на его жизнь. Хотя мой отец умер несколько лет тому назад, мы записали его рассказ о своей жизни. Я хочу воспроизвести отрывок, где он рассказывает об этом особенном учителе. Заметьте, насколько разной была его реакция на каждого из двух учителей. Отец посещал небольшую поселковую школу вместе со своим старшим братом Доном. Когда я пошел в первый класс, Дон и я были там вместе. Я думал, что это было так здорово, ведь быть вместе с Доном. И в один прекрасный момент я воспользовался свободой воли, чтобы встать и немного побродить по комнате. Я думал, что в школе такое было в порядке вещей. Мисс Олсен преподавала в четырех классах. Мне кажется, в тот момент я просто выбил ее из терпения. Она сказала мне: «Сядь!» Поэтому я немедленно отправился на место. Она дала мне такую затрещину, что я стукнулся лицом о парту. Я почувствовал, как моя губа начала пульсировать и разбухать. Так у меня сложилось негативное отношение к школе в первый день занятий. Я подумал про себя: если это все, для чего существует школа, и если все учителя такие, я не буду там ничего делать. Мама заставила меня ходить в школу, но ходил я туда с мятежным духом. Итак, в течение первого, второго и третьего года я так и не выучился читать. Я не выучился писать. Я вообще ничего там не делал. Я проявлял безразличие ко всему, что там происходило. Поэтому в четвертом классе в школу Коллистон пришел новый учитель по имени Росс Кумс. Он увидел, что я не умею читать и писать. Я вообще ничего там не делал. И он позвал мою маму и в моем присутствии сказал ей следующее: «Мисс Джонсон, этот мальчик не выполняет задание, и я думаю, что нам нужно отправить его обратно в первый класс». Но я пристально наблюдал за ним. Росс был человеком с сердцем. Он говорит: «Я не думаю, что у него умственная отсталость. У меня до сих пор есть вот тетрадка с его рукописью. Я все еще просматриваю, несмотря на то, что минуло столько лет с того дня». И он сказал тогда: «Миссис Джонсон, я хочу, чтобы вы прочитали ему вот это и посмотрели, сколько времени ему понадобится, чтобы усвоить это. И поэтому я хочу, чтобы он вернулся. Я верю, что он сообразительный мальчик, и мне представляется, что он, возможно, один из самых умных учеников среди этих четвероклассников». Это был первый позитивный отклик, который я или моя мама услышали за первые три учебных года. Поэтому я вернулся обратно через день или через два, точно вот не помню, зная, что очень скоро. Я не мог читать, но я выучил все на зубок. И он сказал: «Ну, давай посмотрим, как ты справился». И я выложил ему страница за страницей все, что было в той тетрадке. После этого он взял меня на руки и сказал: «О, это сообразительный мальчик, и он будет хорошо учиться в школе». Мой отец стал хорошим учеником. Он хорошо учился в университете и еще закончил стоматологическое училище. Он всегда проявлял интерес к образованию своих детей. Я задумался над тем, как было бы все по-другому, если бы учитель Росс Кумс не стал частью жизни моего отца. Вы заметили, как Росс Кумс помог моему отцу распознать свой потенциал, и что он не использовал принуждения. Он помог моему отцу решить попробовать самому и самостоятельно добиться успеха. Это потребовало дополнительных усилий со стороны мистера Кумса. Было бы намного проще позволить моему отцу плыть по течению, но он проявил участие и помог ему. Мы можем делать то же самое для наших студентов. Некоторые могут недооценивать себя. Некоторые могут быть в состоянии мятежа, подобно моему отцу. И наш наилучший шанс помочь нашим студентам заключается в том, чтобы основывать наши поступки на истинных евангельских принципах, общаясь с ними, обучая их. Иногда нас посещает искушение делать то, что, по нашему мнению, выставит нас в хорошем свете, но что не очень хорошо для наших студентов. Я впервые начал преподавать в семинарии, вспоминая один класс, особенно многочисленный, энергичный и шумный. Однажды другой учитель решил заглянуть нам на урок, чтобы взять опричебные материалы. Я испытал чувство смущения от мысли, что он увидит, как хромает дисциплина в этом классе. Поэтому я сказал ученикам, чтобы у нас будет посетитель, и что нам необходимо сделать все возможное, чтобы этот класс выглядел идеальным. И они согласились с моим предложением. Пришел учитель, и ученики начали играть свою роль с особым усердием. Они все поднимали руки, когда я задавал вопрос, и ответы их были хорошими. Одна ученица удивила меня, когда без всякого побуждения спросила: «Брат Джонсон, могу ли я принести свое свидетельство?» Я сказал ей, что для этого необходимо подождать конца урока, как и всем остальным ученикам. Другой учитель стал свидетелем удивительно сконцентрированного на обучении класса, чего не было в действительности. Вся показуха была рассчитана на то, чтобы я избежал чувства стыда от того, что он мог увидеть в действительности. Моя мотивация касалась только меня лично, а не благословения жизни моих учеников. Кстати, это мне аукнулось в том же самом году. Ко мне на урок без предупреждения заглянул Стэн Питерсон, который был в то время администратором программы института и семинарии. Все произошло после школьных занятий. В тот момент, когда я общался в офисе с некоторыми из моих учеников, вошел Стэн. Студенты начали покидать здание, потому что они видели, что Стэн хотел поговорить со мной. А одна из учениц продолжала крутиться вокруг нас. Через минуту-другую я спросил у нее, не нужно ли ей что-то или что-либо. Она сказала: «Брон Джонсон, могу ли я принести свидетельство перед тем, как я уйду?» Я покраснел до корней волос, а она ушла с улыбкой на лице. Иногда нас посещает искушение отказываться от мягкосердечия, кротости, любви непритворной и переключаться на принуждение или манипуляцию, потому что мы не видим того прогресса, который бы нам хотелось видеть в наших учениках. Но важно помнить, что принуждение или манипуляция не приводит к духовному обращению. Например, одним из требований к успешному выпуску является изучение текста священных писаний по данному курсу. Такой подход рассчитан на повышение качества чтения. Мы хотим, чтобы они читали, но мы также хотим, чтобы они читали и молились с искренним намерением. Недостаточно, чтобы они просто читали и набирались определенных фактов в институте или в семинарии. Мы стремимся к их духовному росту, столь важному для нашей цели. Карл Мейзер был великим педагогом в конце XVIII века и оказал огромное влияние на систему церковного образования. Описывая его, биограф написал следующее. Он был учителем, и учителем с большой буквы. Он любил студентов и обладал удивительной способностью вдохновлять их к тому, чтобы они стали больше, чем они могли представить себе. Его правила были не строгими, но его ожидания были требовательными. Он не требовал подчинения своей воле, но он побуждал у студентов желание стремиться к большему. Я хотел бы быть таким учителем. Я надеюсь, что мы все сможем видеть перспективу и помогать нашим детям и нашим ученикам стремиться к большему. Я надеюсь, что мы поможем нашим детям и нашим ученикам продвигаться вперед через внимание праведным принципам, соединенными с силами небесными. Нам необходимы силы небесные в этой священной работе. Ее невозможно осуществить без них. Я люблю вас и благодарю за все ваши усилия и любовь к молодежи. Я знаю, что наш Небесный Отец жив, и что Его Сын Иисус Христос жив. Они обладают совершенным представлением о нас, наших детях и наших учениках. И они используют исключительно принципы праведности в отношении нас с вами. Давайте же все вместе стремиться уподобиться им в качестве родителей и учителей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.